Прослушивание оперы Владимира Рубина «Три толстяка» открывает писатель Юрий Карлович Олеша.
Однажды, года два тому назад, писатель Эммануил Казакевич сообщил мне, что по сюжету моего романа для детей, который, кстати говоря, неправильно, хотя бы из-за его размера называют сказкой, молодой композитор Рубин пишет оперу. Я тогда не придал значения этому известию, так как уже не раз получал подобные. В самом деле, то один, то другой. И именно молодые композиторы брались, как мне в разные времена сообщали, за написание оперы на этот сюжет. И однако такая опера создана не была. По каким причинам, не знаю. На этот раз дело оказалось реальным. В один прекрасный день, вскоре после моего разговора с Казакевичем, ко мне пришел молодой человек, назвавшийся композитором Рубиным, и пригласил меня к себе на завтра прослушать оперу, которая уже готова и которую он исполнит, я не убежден, что я точно выражусь, по клавиру. Вы извините, пожалуйста, с крайней учтивостью сказал гость, что мне приходится приглашать вас к себе. Я не рискнул бы, наоборот, просил бы, чтобы вы пришли ко мне, но он оглядел мою комнату. Но у меня хороший рояль, и так как он не договорил, поскольку я, разумеется, поспешил сказать, что все в порядке и что я с удовольствием принимаю приглашение. С этим молодым человеком нельзя было вести себя иначе, как радостно. Это была та радость, рождающаяся в результате оживления, усиления всех наших чувств, которая нас охватывает, когда нам выпадает счастье увидеть перед собой носителя таланта. Конечно, носитель таланта не заявляет об этом своем качестве. Он, как правило, скромен, но уже после двух-трех реплик, двух-трех жестов вы понимаете, что имеете дело именно с этим явлением. Хочется сказать, что реплики и жесты эти не обязательно экстравагантны. Они могут быть самыми обыкновенными. Но особенность их та, что вы чувствуете в них некую сразу поднимающую вас дружественность. Причем эта дружественность не продиктована обстоятельствами. Человек, скажем, разговаривает с вами в первый раз, и поэтому особенно вежлив. Нет, это иная, более высокого порядка дружественность, которая излучается именно от талантливого человека. Так как, кроме всего, талант есть еще великая дружественность одного ко всем. Итак, посещение было радостным. Он прелестен, подумал я, проводив гостя. И в самом деле в облике молодого человека было что-то на редкость привлекательное в его одежде, похожей, как мне показалось, хотя это был обыкновенный костюм, на сюртук какого-то молодого ученого из фантастических немецких рассказов времен писателя Гофмана и композитора Шумана, в его детском рте и в его глазах каждую минуту, готовых сделаться круглыми от восхищенного признания правильности или красоты той или иной рождавшейся в беседе мысли. И этот милый, талантливый юноша, подумал я, вдруг вдохновился моим созданием, отдал труд и горение на то, чтобы воспроизвести его в ином виде. Я почувствовал к нему благодарность. И одновременно меня охватило чувство неловкости. В самом деле, уж так ли хорошее пришло мне в голову, чтобы заполнить душу другого? Повторяю, чувство благодарности и одновременно неловкости. Почему я повторяю? Выяснится в дальнейшем. На другой день я пришел в дом к композитору, в небольшую комнату, где действительно главенствовал рояль, на котором и вокруг которого, возбуждая множество благородных литературных ассоциаций, лежали кипы исписанных нотных листов, всегда, кстати говоря, производящих несколько старинное впечатление. Проходя к предложенному мне креслу, я увидел за стоявшим поперек комнаты в виде ширмы шкафом стол, празднично уставленный разными блюдами и с золотым столбом коньячной бутылки. Я подумал в это мгновение о том, как мало мы склонны останавливать внимание на тех или иных жизненных моментах, которые очень важны для нас. Мы подсознательно чувствуем эту их важность, значительную для всей нашей жизни, и тем не менее скользим по ним. Они проходят, эти моменты, и потом мы грустим, сожалеем, что, участвуя в них, были поверхностны, не отдавались им всем сердцем. Ведь вот, сказал я себе, с каким интересом читал бы я у какого-нибудь из тех же немецких сказочников о встрече поэта и композитора возле рояля, на котором сейчас будет исполняться новая опера, сочиненная композитором на сюжет этого поэта. Почему же теперь, когда подобное, поистине сказочное, романтическое происходит в моей жизни, я не отдаюсь происходящему всем существом? Впрочем, возможно, что это личное мое свойство. Вот так скользить по собственной жизни, не идти по ней, а скорее над ней лететь, причем чаще всего расшибаясь о столб коньячной бутылки. Я, пожалуй, отвлекаюсь от прямой цели сказать вступительное слово, касающееся именно оперы. Однако опера написана мой сюжет, и это обстоятельство, естественно, не может не сделать рамки вступительного слова более широкими. Итак, композитор сел за рояль, а я и автор либретто, Сергей Богомазов, в кресле поблизости. Нужно сказать несколько слов о Сергее Богомазове для тех, кто, возможно, не знаком с его творчеством. Это поэт незаурядной квалификации, причем поэт, выступающий в весьма трудном жанре театрального стиха, требующего от автора быть остроумным, изящным и со вкусом эффектным. Все это Богомазову удается. Кроме того, он отличается еще фантазией, выдумкой, что проявляется им всегда, когда он берется за инсценировку как для эстрады, так и для радио. Должен сказать, что при всех встречах с Сергеем Богомазовым, которые сопровождались обычно профессиональными разговорами, я всегда отмечал про себя, что этот человек фанатически предан искусству, трудолюбив, порядочен, и что в нем сильно развито чувство прекрасного. Последнее обстоятельство, если угодно, сказывается в его старании быть всегда и внешне элегантным, а также и в том, что этот человек в разговоре с вами безукоризненно, почти изысканно учтив. Возможно, что последнее кажется не слишком важным в портрете автора либретто. Тем не менее, я сказал о них, так как считаю, что мы мало приглядываемся друг к другу, мало друг друга любим, уважаем и ценим. Но вернемся в комнату композитора. Рубин не только проигрывал свою оперу, он ее также и пел, исполняя партии солистов, солисток и хора, пел арии, песенки и квартеты, пел беспомощно, но и с очарованием, как это получается у всех исполняющих свои произведения композиторов. Каково исполнение, между прочим, для нас тем милее, что мы при нем вспоминаем рассказы о Глинке. Я возвращаюсь к чувству благодарности и неловкости. Когда исполнялись первые страницы, я все еще продолжал находиться во власти этого чувства. «Сейчас будут куплеты Тибула», — сообщал, оглядываясь на меня композитор. И я почти ежился от неловкости. «Что тебе, — думал я, — до этого канатоходца, до этого персонажа, родившегося в моем воображении? А ты потратил на него талант и труд. Ну что ж, мне остается только благодарить тебя. Сейчас появятся три толстяка», — и я опять ежился. Другими словами, я поначалу занимался больше собой, чем слушал музыку. Но чем дальше, тем больше я превращался просто в слушателя. То я тосковал по исчезнувшей мелодии и вдруг почти с физическим наслаждением узнавал ее мелькание за какой-то, да разрешат мне так сравнить, оградой. То ловил себя на блаженной улыбке в ожидании очаровавшего меня припева в песенке, то с удовлетворением откидывался, когда тот или иной пассаж и под пальцами композитора оканчивался так же, как за мгновение перед тем он окончился в моей душе. Постепенно я стал забывать, что маленькая актриса из балагана, рискнувшая своей жизнью, чтобы спасти народного вождя, и канатоходец, потушивший гигантский фонарь на площади Звезды, и доктор Гаспар, изучивший 100 наук, принадлежат в какой-то степени мне. Передо мной вырастало творение, в котором участвовали те же персонажи, но, если можно так выразиться, прекрасно чужие для меня. Суок как бы стала ниже ростом, выше ростом, канаходец более простым, земным, толстяки более страшными, доктор более волшебным, народ более певучим. Вот-вот, в том-то и дело, что они все теперь были уже не комбинацией красок, как прежде, а комбинацией звуков. Отсюда и рождалась их новизна, позволявшая мне без какого-либо укора в самовлюбленности восхищаться ими. А что стало с чувством благодарности и неловкости? Они исчезли. Я понимал теперь, что эти два чувства, хоть поначалу при своем возникновении они и казались мне выражением именно деликатности моей натуры, являлись на самом деле не слишком высокими, так как по существу они были замаскированы мыслью о том, что поскольку композитор вдохновился моим произведением, то значит я чем-то его превосхожу, я выше его. Какая глупость! И когда мне сейчас было показано, что значит для талантливого композитора вдохновиться чужим произведением, а это значит создать свое произведение, и похожее, и не похожее на первообраз, как похожие и не похожие братья, когда мне это было показано, то вместо чувства благодарности и неловкости я стал испытывать чувство гордости. Как хорошо, подумал я, что именно мое произведение вдохновило такого артиста. Ну и, конечно же, я испытывал чувство восхищения. Оно еще усилилось, когда мастер, закончив играть, встал во всем блеске потрудившегося человека. Он одергивал одежду, вытирал вспотевшие руки, прохаживался по комнате. Мы перемигивались с Богомазовым, и когда композитор ловил это, он говорил: «Да, вот видите, на этом я и заканчиваю мое вступительное слово. И если по форме и по существу оно несколько необычно, то это по той причине, что в основу его легли страницы из дневника, которые я не мог не написать после поистине творческой встречи с замечательным композитором Рубином и его другом, поэтом Богомазовым. Пожалуй, оба сейчас досадуют на меня. Что нам дает рекламу? А вдруг пьеса не понравится? Будем надеяться, что понравится.